Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Нейроцензура от Роскомнадзора, разоблачение американской инфляции под 18% годовых, а также история турецкого Сэма Бэнкмана Фарука, которому выдали 11 тысяч лет тюремного срока. Поехали! И первая новость в сегодняшнем выпуске звучит так. Тинькофф выпустил трубопроводное CBD-приложение. Ну, то есть вы поняли, у российских банков появилась такая вот новая традиция последних двух лет, примерно раз в несколько месяцев выпускать новое приложение в App Store, которое цинично пытается казаться, точнее не казаться приложением санкционного банка. Ну и вот Тинькофф выкатил на прошлой неделе приложуху под названием T-Help от некоего ООО «Мобильные трубопроводные системы». Видимо, призвана помогать начинающим сантехникам правильно выбирать цанговые фитинги. Но вообще, мне кажется, что если продолжать вот эту вот тему, с одной стороны, банки, они как бы все более и более пытаются замаскироваться, App Store все больше и больше пытается их раскрыть. Я ожидаю, что в будущем маскировка должна распространяться не только на название или описание приложения, но и на то, что внутри. То есть вот продолжая водопроводную тему, я ожидаю, что будут появляться, например, там какие-нибудь приложения типа аркадной игры вроде Марио, в которой тебе нужно проходить уровни, и типа ты прям ее запускаешь и не понимаешь, что это приложение банка. А потом ты, значит, там несколько уровней проходишь до конца, и тебе говорят: «Сори, Марио, но твоя ипотека находится в другом замке». А еще забавно, что российских клиентов настолько приучили всякую разную странно выглядящую шнягу, типа вот от всамделишных банков устанавливать к себе на телефон, что этим, конечно же, поспешили воспользоваться еще и мошенники. Значит, официальный вестник киберполиции России, да, такое действительно бывает, малята, значит, он сообщил, что в App Store появились поддельные приложения Тинькофф и ВТБ. Ну, то есть вы поняли, да, что вот есть первый слой поддельных приложений банков, он как бы правильный, настоящий. Это приложения от настоящих банков, которые не пытаются казаться такими. А есть поддельные приложения, это уже второй слой иронии, и, соответственно, вот в них могут просто все ваши деньги украсть. Вот в таком вот киберпанке эпохи победившего постмодерна мы живем, к сожалению. Акции Норникеля буквально сделали X100. Значит, эти бумаги, они еще там чуть больше недели назад торговались по 15 тысяч рублей за одну акцию. Что в эпоху победившего розничного инвестора никуда не годится, потому что слишком дорого, нормальные акции, которые быстро растут, должны стоить копейки. Ну и, соответственно, на прошлой неделе ребята из Норникеля, они окончательно завершили процесс дробления каждой акции на 100 кусочков, а, соответственно, каждая акция теперь стоит, ну там, 150-160 рублей всего. Кстати, если вы не знали, вот на экране сейчас показано, как выглядит никель по версии Википедии. Очень прикольно, похоже на такой вот металлический улей, из которого вот-вот вылетят жестяные пчелы и, видимо, полетят опылять алюминиевые огурцы, я не знаю. Но я на самом деле хотел сказать про другое. В России одна из самых важных льгот для розничных инвесторов называется ЛДВ. Льгота на долгосрочное владение. То есть вот если вы владеете какой-нибудь акцией, которая, ну или в принципе ценной бумагой, которая котируется на российской бирже, более 3 лет, то вы при продаже можете вообще никакой НДФЛ не платить с прибыли, что очень удобно и классно. Но исторически как-то так повелось, что российские брокеры многие почему-то корпоративные действия, типа вот того же самого сплита, как у Норникеля произошло, они его трактуют как типа событие, которое обнуляет срок действия вот этой самой льготы ЛДВ. Но, наконец-то, Ассоциация розничных инвесторов, она официально поинтересовалась у Минфина его мнением по этому вопросу, и Минфин им однозначно ответил, что, конечно же, нет, никакой сплит не обнуляет срок действия льготы по долгосрочному владению. Ребята молодцы, в описании будет ссылка на вот это вот разъяснение, сохраните эту ссылку, если вам в какой-то момент понадобится непонятливым брокерам доказывать, ну и так, на мой взгляд, очевидное. И про грядущие криптозаконы для ПРБ, панко-киберской России будущего. Значит, «Известия» сообщают, вот долгие годы, как мы помним, в России пытались принять закон о регулировании крипты. И там все время был такой вот тяни-толкай между Минфином и ЦБ. Минфин, типа, он все время говорил, что, дескать, ну, надо все это дело легализовать максимально и обложить налогами по самые помидоры, чтобы в казну текли бабочки, бабки, бабулечки, наверное. А ЦБ, он наоборот говорил, что, типа, блин, ну, это же какая-то параллельная денежная система. У нас монополия должна быть на вот это все. Мы должны печатать новые деньги и их распределять, а не какие-то непонятные криптоны. Так вот, обещают наконец принять закон о регулировании крипты в России. Пара слов вообще о том, что крипта сейчас находится в РФ на каком-то вот немножко непонятном полусером положении. Ну, потому что, с одной стороны, это обычное имущество. То есть, как любое имущество, крипту можно покупать, продавать. При этом главное делать это за рубли. Потому что, ну, типа, в России нельзя делать сделки между резидентами России за валюту. Поэтому, если вы покупаете, продаете крипту за рубли, все нормально. А если за доллары и евро, то никому про это не рассказывайте. Потому что, вообще-то, это нарушение. Вот. Но при этом строго-настрого в России запрещено расплачиваться криптой за любые товары и услуги. То есть это вот прям вне закона, так делать нельзя. Ну и, соответственно, получается, что вот одной ногой крипта как бы в черной зоне, другой в белой. Ну и все вот эти вот криптообменники российские, они вроде как бы формально, получается, ничего не нарушают, если они за рубли туда-сюда делают обмен. Но вот какое-то четкое ощущение, что они все-таки в сероватой зоне действуют как будто бы. Как бы то ни было, пишут, что новый закон, который вот наконец-то договорились о чем-то там ЦБ с Минфином, он должен в первую очередь прояснить ситуацию с легализацией майнинга крипты, а также проложить дорожку к тому, чтобы крипту использовать в международных расчетах. То есть закон, он не будет вообще вот все грани действия крипты определять однозначно. Судя по всему, решили вот этого вот крипто-слона регулировать по частям, начиная с тех его конечностей, которые не вызывают, по крайней мере, таких уж больших вопросов между Минфином и ЦБ. Вот. Главное, что в процессе, ну, этих экзерсисов легализационных не запретили случайно что-то из того, что сейчас нормально работает. Но вообще я представляю уже, что когда выйдет закон, который официально уже крипту всю эту как-то регулирует в России, какая-нибудь там потомственный бухгалтер Тамара Алевтиновна с опытом 42 года в профессии, она, значит, садится, открывает учебник крипта для даммис, и начинает Минфину писать всякие заявы, запросы на разъяснение, типа вот наш клиент приобрел в какой-то момент щиткоины, пепикоин, потом он их поменял на 0,2 эфира, за них купил 4 крипто-обезьяны с гранатой, а потом у него все это своровали. Как это трактовать с точки зрения налогового кодекса? Пожалуйста, объясните мне, я не понимаю. Кстати, дальше еще круче. Минфин сказал вообще, что они уже пилят специальный закон про децентрализованные автономные общества, так называемые DAO. Вот эти вот самые DAO, они были супер популярны, ну там где-то, наверное, года 2-3 назад в западном криптомире. И криптоны их, значит, рекламировали как вот такая удобная замена в сети для традиционных юридических обществ, только с меньшими рисками. Типа ты купил управляющий токен вот этого самого DAO, в нужный момент его продал, и вообще с тебя взятки гладкие, это же не настоящее юрлицо. Типа кто тебе что может предъявить? А на деле оказалось все наоборот. То есть суды американские, они в нескольких делах посчитали, что типа вот любой, кто вообще потрогал этот управляющий коин DAO какого-то конкретного, он потенциально имеет неограниченную ответственность по всем косякам, которые это DAO допустило. То есть поняли, да, что это, ну, это еще хуже, чем традиционные юрлица, потому что, ну, обычно в юрлице у тебя все-таки ограниченная ответственность, ты рискуешь только тем, что ты внутрь туда засунул каким-нибудь капиталом своим. А вот по DAO, значит, решение суда есть, что типа нет. Это вообще можно безгранично на тебя взыскание, значит, взыскивать, если, не знаю, там они что-нибудь своровали, потеряли деньги и так далее. Но в России, похоже, так не будет, потому что в России DAO хотят приравнять к ООО, то есть к обществам с ограниченной ответственностью. По крайней мере, вот таких казусов юридических можно не ожидать. Но дождемся, когда все это выйдет, наконец. Будет интересно, как оно будет работать на самом деле. Продолжая тему крипты в России, покупать крипту в РФ сейчас не очень удобно, давайте признаем. То есть в начале 2022 года, если вы помните, можно было просто рубли с банковской карты завести на криптобиржу и там уже брать все, что вам надо. То есть сейчас давно уже это все не работает. Работают P2P сделки, то есть вы находите другого чувака, отправляете ему рубли опять те же самые, например, через банк, он вам крипту в ответ. Но есть здесь определенные риски, то есть, во-первых, банки такое не очень любят, они гораздо сейчас по антиотмывательным законам вот это все блокировать и вам счет закрывать быстренько. Ну и плюс сейчас вот всякая эта борьба с экстремизмом развернулась, и когда ты отправляешь непонятному челику на тот конец деньги, ну это как-то немного некомфортно, а типа кто знает вообще, кем он окажется и что вам за это потенциально может грозить. Какое-то время работал интересный лайфхак. Если вы пользователь желтого банка, то там, значит, можно генерировать QR-коды для снятия наличных в банкомате. И это классно, потому что вы, типа, отправляете QR-код вот кому-нибудь, а кто-то на том конце снимет в банкомате по нему, это вообще нигде не фиксируется, и поди-ка докажи. Но вроде как, по слухам, они там что-то подкрутили в этой фиче, и теперь нейросетка хитрая у этого самого желтого банка блокирует подозрительные, так сказать, снятия. Тоже, короче, не очень нормально работает. К чему я веду? Самым рабочим остался классический дедовский метод, когда вы берете котлету бабла, рублей, как мы помним, кладете ее в пакет из Макдака, ну или там вкусная точка, сори, россияне, что давлю на больную мозоль, и идете меняться, соответственно, в обменник наличкой. Вот. Но при этом лично я ходить к незнакомым людям с котлетой и наличкой в кармане не очень люблю. Это такое себе мероприятие. Поэтому я вот не ищу просто какой-то рандомный обменник в BestChange. Я стараюсь пользоваться проверенными ребятами. Для меня это Moneyport. Я с их собственником общаюсь уже, ну, наверное, примерно год или даже больше. Он выглядит вполне адекватным, нормальным парнем, что для криптонов очень важно во всем этом деле. На Бэнкмана Фрида не похож. Вот. Ну и в целом, как бы, много уже сделок через них провел. У меня все было всегда нормально. Друзьям рекомендовал, у друзей тоже все было ок. Поэтому, может быть, вам будет тоже интересно. Ссылка на них в описании. Но вообще, у них основная специализация — это не сделки с мелкими физиками, типа меня, а B2B. То есть, когда у вас бизнес какой-нибудь есть, и вам по той или иной причине не очень удобно пользоваться, например, там, Swift-ом для трансграничных переводов, потому что это все ненадежно, долго и вообще доходит через раз. А через Moneyport вы можете, соответственно, как оплачивать счета за рубежом из России с комиссией от 1%, так и, наоборот, принимать платежи из-за рубежа внутри России с комиссией от 1,9%. В общем, если для вас это актуально, рекомендую пройти по ссылкам в описании и обе фишки заценить, посмотреть, что как. Можно написать, опять же, фаундеру в личку, попросить у него какие-то советы, объяснения, как все работает. И заодно сразу же еще подпишитесь на телеграм-канал Moneyport. У них там, ну, всякие разные новости. Короче, чтобы не пропустить, не забыть про этот сервис, когда он вам и понадобится. Все ссылки в описании. Дерзайте, как говорится. Самый гуманный суд Евросоюза постановил, что нужно снять санкции с Петра Авена и Михаила Фридмана по причине отсутствия достаточных доказательств, что они типа помогали властям России. Но этим двум ребятам рано еще разворачивать праздничный сладкий подарок, потому что санкции-то по факту не снимаются. Значит, в чем там суть? Суд, по сути, сказал, что типа, ребята, сори, мы погорячились, целый год зря мариновали нормальных ребят под санкциями с февраля 2022 года по март 2023 года. Как-то вот бездоказательно у нас вышло, срочно все это снимаем. Но по ходу судебного разбирательства, видимо, в тот момент, когда Евросоюз понял, что типа как-то вот дело все это разваливается, они уже успели этих же самых ребят заново включить в санкционные списки в марте 2023 года уже с новыми формулировками. То есть старые санкции уже отменили, на новые санкции продолжают действовать. И вообще, если подумать, это довольно хитро придумано, да, то есть скорость ввода новых санкций со стороны Евросоюза, их можно хоть каждые полгода новые штамповать, она превышает скорость возможного снятия санкций через суд, потому что, как мы видим на этом примере, это примерно года два занимает. В общем, получается своего рода такой вот санкционный вечный двигатель. И, кстати, сразу еще про санкции. На прошлой неделе Эльвира Набиуллина заявила, что мы, дескать, в эту игру тоже можем играть. И вот все вот эти вот дружественные, в кавычках, страны, которые, значит, испугались давления США и поотменяли обслуживание карт МИР, так мы вас тоже можем в свои санкции внести. В общем, как прям вот этот вот шоу Опры Уинфри. Этим санкции, всем санкции. Зашибись. Роскомнадзор собирается уже в 2024 году автоматизировать ведение реестра запрещенной в российском интернете информации с помощью нейросетей. А к 2026 году промежуток между появлением в российском интернете крамольной информации и ее забаниванием должен уже не превышать 1 часа. Сейчас, короче, будет мое экспертное предсказание. Я думаю, что к 2027 году всех пользователей интернета в России обязуют носить ФМРТ-шлемы. К ним будет подключена нейросетка, она будет считывать сигналы мозга и, значит, так пресекать появление запрещенки в интернете еще на этапе мысли преступления. То есть ты еще запостить ничего не успел, а уже понимание нейросетка, что ты что-то не то хочешь сделать, и все, тебя банят, не знаю, там, электроразрядом, например. И к другим новостям цензуры. OnlyFans снова сделали доступным в России. Ну, пояснение, телебонькать можно. Но при этом Роскомнадзор предупредил Duolingo о том, что пропагандировать ЛГБТ в России нельзя. То есть телебонькать можно, но не на квирную зеленую сову. Вот это нельзя. И, наконец, Роскомнадзор заблокировал на территории России широко известный в узких кругах Бастрик Клуб, в котором я состою. Рабочая гипотеза пока такая, что там кто-то создал тред про Нюшу из Смешариков, и один из людей в комментах там написал, что Нюша — тупорылая свинья, тупо шмат мяса не первой свежести. Ну и вот результат, собственно, весь сайт после этого забанен. Екатерина Михайловна, ради бога, простите меня за эту шутку. В США вышли свежие данные по инфляции, и ожидания аналитиков в очередной раз были превзойдены, то есть инфляция за последний год получилась 3,5%. Рынки уже устали ждать, когда рост цен будет окончательно заборот в Америке, и, значит, Федрезерв, он начнет снижать ставку резко. Ну и, соответственно, ожидания эти в очередной раз сдвинулись когда-то на будущее, и доходность десятилетних US Treasuries, она выросла обратно до 4,5% годовых, а в начале года, я напомню, было 3,9% годовых. Вообще, довольно забавно, что, типа, вот эти вот ожидания, когда начнется снижение ставок, они, типа, сдвигаются там на месяц-другой, но при этом доходность аж на 10 лет по бумагам десятилетним, она вот так резко меняется там на 0,5%, на процент годовых, это довольно много. В целом, на самом деле, если вы такой вот долгосрочный пассивный инвестор, то текущий уровень ставок 4,5% годовых — это нормальная такая здоровая доходность облигаций. То есть она там не сильно отличается от какой-то среднеисторической. Поэтому если вот условно в 2020 году было достаточно абсурдно какой-нибудь вот классический портфель себе делать, когда у тебя там 60% акций, а 40% длинные десятилетние облигации США, ну типа нафига фиксировать ставку доходности 0% по облигациям? Ну окей, она была не 0, но типа вот близка к этому. Ну сейчас, наконец, мы опять входим в какую-то эпоху более нормальных процентных ставок, поэтому я предписал, кстати, у себя в Телеграм-канале, в описании будет ссылка, пойдите прочитайте, если вам это актуально. Так вот, значит, в прессе тем временем появляется шок-контент в американской. Значит, оказывается, коварные американские экономисты из Белого дома в 1983 году тщедушно поменяли способ подсчета инфляции. Когда-то там у тебя была достаточно существенная часть, аллоцирована, скажем так, на приобретение домов. Ну, потому что понятно, что людям нужно где-то жить, поэтому потребление домов, оно тоже должно как-то считаться. Ну и, соответственно, там вот размазывалось приобретение жилья, в том числе платежи по ипотеке, которые зависят от процентной ставки. И, соответственно, когда процентная ставка росла, то инфляция, она тоже как бы чисто математически тоже начинала расти. Но в 83-м году решили, что это какая-то фигня, нужно считать по-другому, потому что у тебя, по сути, ну, ты же дом потребляешь с помощью проживания в нем, а проживание можно через аренду посчитать. Поэтому сейчас в инфляции здоровенный такой кусок, по-моему, там 25% примерно инфляции, это так называемая вмененная аренда, то есть когда людей, которые владеют недвижимостью в США, обходят и спрашивают, типа, вот за сколько бы вы сдавали бы в аренду или снимали бы в аренду то жилье, в котором вы сейчас живете. Они какую-то цифру называют, и вот она-то и определяет инфляцию. То есть это на самом деле не инспекция ценников, это тупо опрос людей. Вот, вообще, кстати, интересно, я долгие годы борюсь со всякой ерундой, которую Роберт Киосаки успел написать в своей книжке «Богатый папа, бедный папа». И вот, в частности, одна из этих ерунд, так сказать, это то, что, типа, если у тебя есть дом или там квартира, в которой ты сам проживаешь, то это никакой не актив, это на самом деле обязательство. И я людям говорю, блин, ну как это не актив? Она же тебе доход приносит каждый месяц буквально, что если бы у тебя не было этой квартиры, тебе пришлось снимать бы и платить бы нехилые деньги за ту же самую квартиру. А так ты как бы живешь в ней, поэтому ты, с одной стороны, как владелец актива, получаешь этот доход, с другой стороны, ты как проживающий платишь вот эту вот вмененную аренду. Ну, по сути, как бы деньги не меняют руки, но суть-то та же самая. Так вот, видите, целое государство США, оно также на самом деле считает и для себя инфляцию определяет похожим образом. Поэтому, конечно же, квартира, в которой вы живете, это самый что ни на есть актив. Не дайте безумному богатому папе в лице Роберта Киосаки себя запутать. Вот. Так что, в чем смысл статьи-то, которая появилась? Там чуваки сказали, мы взяли и пересчитали по той же самой методологии инфляции, которая действовала до 1983 года в США. И получилось у них, что в 2022 году инфляция достигала 18% годовых аж, то есть вот не 12 или сколько там нам говорили, а 18%. А текущая инфляция, она опять же там не 3,5%, а аж около 8%. Что я хочу сказать? Согласитесь, что все-таки считают по-новому инфляцию. А то было бы крайне некомфортно жить, когда инфляция в США 18%, а вот как сейчас она 3,5%, ну ничего, нормально, такое можно пережить. Следующая крутая биржевая история из США. Значит, чувак организовал такой вот фонд под названием Destiny Tech Store, который накупил долей в популярных непубличных компаниях, типа там SpaceX и OpenAI в 2021 году. То есть частично, наверное, на хаях, потому что рынок тогда был достаточно хорош. Вот, ну, OpenAI, понятно, что он с тех пор, скорее всего, вырос нормально. Ну и в марте 2023 года уже этот фонд его выпустили на биржу. Причем на тот момент содержимое тех акций, которые внутри фонда находились, они оценивались примерно в 4,8 доллара на акцию, а торговаться на бирже паи фонда начали по 9 баксов, то есть практически в 2 раза выше, что само по себе уже довольно забавно, но это еще половина истории. Достаточно быстро, в течение полутора недель, этот фонд разогнался к 8 апреля до котировок в 100 долларов за один пай фонда. Получается, розничные инвесторы, которые покупали в тот момент этот самый закрытый фонд, они были готовы плюс 1900% премии отдать за то, что хотя бы вот мизинчиком подержаться за вот эти вот самые недоступные им другим способом компании непубличные. То есть в 20 раз они переплачивали. Еще раз поясню, в чем там суть. Есть компании, которые не торгуются на бирже, то есть нельзя просто вот прийти и проинвестировать в SpaceX какой-нибудь. Но есть фонд, который вложился уже в этот самый SpaceX и многие другие компании похожие, и этот фонд-то, он как раз-таки и торгуется на бирже, и можно в нем купить долю. Так вот, розничные хомяки, извините за выражение, навалились, разогнались цену, и получилась абсурдная ситуация, что вот какой-нибудь чувак, он мог купить, значит, с премией плюс 1900% акцию в этом фонде, потом проходит, условно, там 5 лет, и те компании, которые внутри фонда находились, они показывают безумный вообще небывалый рост, плюс 1800%, 18 раз. А инвестор, который купил 5 лет назад, собственно, долю в этих компаниях, он такой, блин, вот если бы они выросли в 19 раз, я бы хоть что-то заработал. А они выросли всего лишь на 1800%, я в итоге бабки потерял. Ну кто вообще мог догадаться, что так произойдет? Вот, то есть, ну короче, реально... Странная ситуация, она еще раз показывает, что вкладываться в закрытые всякие там паевые инвестиционные фонды — это достаточно опасно, потому что если вы вкладываете, например, в ETF какой-нибудь, в них во все встроен специальный механизм, который не дает цене на бирже пая фонда отрываться от справедливой стоимости того, что находится внутри далеко. То есть там все время ты либо создаешь новые паи фонда, выбрасываешь их на рынок, либо наоборот выкупаешь с рынка и их гасишь. И вот эта вот возможность арбитража, она у специальных маркетмейкеров, в общем, создает стимул сильный выравнивать цену. А у закрытых фондов такое не работает. То есть он там нельзя быстро выпустить новые паи, нельзя погасить старые. Поэтому цена пая закрытого фонда, она может быть вообще любой. Она может вообще быть не связана с тем, что внутри находится. И такое постоянно и происходит. Вы должны помнить, вот как раз был Grayscale Trust, громкая история последних 5 лет в биткоине, когда сначала GBTC, вот этот самый, он с огромной премией торговался, точно так же, кстати, как вот этот вот Destiny фонд. Потом крипта вышла из моды, и там, наоборот, был дикий дисконт, то есть там можно было купить за 50% стоимости реальных биткоинов внутри, год назад примерно. Ну и кончилось это все хорошо, то есть там те, кто купил с дисконтом и додержал до начала 2024 года, когда разрешили в нормальный уже ETF превратить GBTC, они получили классную доходность. Вот, но это все было, конечно же, не гарантированно, то есть могло годами длиться, потому что суть таких фондов в том, что ты бабки-то можешь туда вложить, но тебе никто не гарантирует, что ты их сможешь каким-то образом достать, то есть он в каком-то смысле, типа, такой вот вечный фонд, без возможности достать оттуда инвестиции. Вот, короче, не рекомендую близко подходить к такому, но если уж вы хотите во что-то вкладываться, то, по крайней мере, покупайте такие фонды с дисконтом, тогда я, по крайней мере, понимаю смысл, вот как с GBTC, то есть ты купил и ожидаешь, что рано или поздно дисконт закроется. Вот, а покупать с премией, ну, это вообще уже такое, в общем, не рекомендую. Не так давно завирусился нейрогенератор песен под названием Suna, а вот сейчас еще вышла приложуха Udio с той же идеей. Ну, то есть вы поняли, да, типа как аудио, только без буквы A в начале, Udio. Так вот, пишут, что Udio своими треками просто вообще разрывает. Вот вам для примера, значит, чуваки сгенерировали по запросу мюзикл бродвейский в стиле Дюны. Я бы, если честно, послушав такой тизер, сразу бы бросился за билетами в театр оперы и балета, чтобы это все послушать целиком.
Rational answer.
история про турецкого Сэма Бэнкмана Фарука. Значит, The Wired вышел подробный профайл про трех сиблингов, то есть там два брата и одна сестра, если не ошибаюсь, которые крипто-вундеркинды. Им полгода назад каждому выдали по 11 тысяч лет турецкой тюрьмы. История там такая, значит, вот прям классическая. Жил-добыл Фарук в Турции, сделал популярную турецкую крипто-биржу. Напоминаю, что Турция — это страна, где родная валюта обесценивается примерно со скоростью 60% в год. Ну и, соответственно, для местных жителей, видимо, крипта в сравнении, ну, не такая уж рискованная, не такая уж волатильная, типа, нормально. Вот. И в итоге чувак не избежал искушения потрейдить на деньги клиентов. У криптонов почему-то такое часто бывает, особенно у криптонов, которые криптобиржами владеют. Естественно, судя по всему, большую часть просрал на всякие щиткоины. Ну и в итоге, в конце концов, скрылся в Албании с холодным кошельком под мышкой, где были остатки криптосредств клиентов. Скрылся не очень удачно, как вы понимаете, его через какое-то время поймали, ну и посадили в тюрьму. В общем, не знаю, почему-то все криптоистории успеха, так называемые, они вот прям выглядят одинаково. Только, не знаю, там в Америке Сэм Бэнкман-Фрид был не очень смазливый, а тут, по крайней мере, чувак такой симпатично выглядящий мальчонка. Вообще, кстати, я на той неделе посмотрел интервью Дудя с Андреем Айропетовым, с комиком, и тот, значит, рассказывал, что он там заработал первый миллион рублей и вложил с помощью своего родственника криптогения в крипту. Типа, вложил 6 тысяч долларов, а через полгода уже было 10 тысяч долларов, и Дудь такой сидит, типа, охренеть, какая доходность. Я думаю, блин, чуваки, вообще-то биткоин за полгода последний дал плюс 150%, а там чувак ему какими-то щиткоинами торговал, то есть, типа, непонятно, как вообще можно было такую доходность получить. Но, тем не менее, кончилась история тем, что якобы тот самый криптобарыга, он все деньги бухнул в какой-то конкретный щиткоин, и, типа, щиткоин соскамился, все деньги потеряны. Ну, такое, если честно, я не знаю. История звучит красиво, конечно, но, опять же, у криптонов почему-то часто такое бывает, что, ой, все деньги потеряны, типа, deal with it. Что я хочу сказать, друзья и соратники Андрея Айропетова, пожалуйста, подпишите его на наш телеграм-канал Rational Answer, чтобы он такой ерунды не делал, по крайней мере, криптонам всяким сомнительным деньги не отдавал, а начинал с чего-то более консервативного, с нормальных человеческих инвестиций здорового человека. Пожалейте Андрея. Интервью недели нынче будет сложное. Напоминаю, что я вам рассказываю про одно интервью, один подкаст, который я слушал на прошлой неделе, и рассказываю, что в нем было интересного для меня. Так вот, я одним глазком смотрел дебаты Штефанова с Стасом «Ай, как просто». Сори, тут будет немного про политоту, можете сразу проматывать тем, кому неинтересно. Вот, короче, дебаты были полные вообще отстой, там невозможно больше 5 минут смотреть, потому что это просто кидание какашками и крики. А потом я послушал у Лекса Фридмана, которого я часто слушаю подкасты, дебаты по поводу Израиля и Палестины. Там, значит, 4 чувака, типа, дебатировали. И я такой, о, порекомендую послушать этот подкаст, потому что там, типа, вот как должно быть, короче, нормальные дебаты здоровых людей без всяких там перекрикиваний. Я начинаю слушать, и час спустя там уже какой-то седовласый профессор кричит, значит, своему оппоненту: «Заткни свою рожу, тупую молокосос имбецил!» Я такой: «Оп-оп, ладно, окей, это, наверное, я не буду рекомендовать». Вот, я решил, что можно рассказать про подкаст тоже у Лекса Фридмана. Приходил Джон Мершаймер, это известный достаточно политический эксперт. Он, значит, основал так называемый агрессивный неореализм, концепцию. И почему это мне кажется интересным? Потому что сейчас вот достаточно популярным стал сериал «Задача трех тел», снятый по мегапопулярной научно-фантастической трилогии книг от Лю Цысиня, китайского автора. Так вот, я, кстати, прочитал 2,5 книги. На мой взгляд, ну типа в книгах есть интересные моменты, но я не скажу, что я прям фанат, и мне показалось, что сериал от Netflix, он, ну типа в каком-то смысле даже удачнее серии книг. Понятно, что они где-то там немножко отошли от канвы основной сюжетной книг, но, тем не менее, там все достаточно динамично подано, смотреть интересно, поэтому я рекомендую, если вы не знакомы ни с книгами, ни с сериалом, начинайте с сериала, мне кажется, вполне норм получился развлекательный контент. Так вот, какая связь между «Задачей трех тел», научно-фантастическим сериалом, и Джоном Мершаймером? У Мершаймера концепция там в том, что, типа, каждая страна, она пытается накопить изо всех сил капитал влияния. Почему? Потому что страны, они в целом достаточно анархично между собой находятся в стадии такого вот права сильного, то есть типа кто сильный, тот и прав. Поэтому какой единственный способ стать более сильной, более выживающей, так сказать, страной, это нужно быть более сильным, чем все твои соседи, близкие и далекие. Вот, и это в целом вот концепция реализма в политике. А у Мершаймера у него еще и агрессивный реализм. То есть он говорит про то, что типа из этого вывод такой, что все страны, они пытаются такие вот превентивные агрессивные акты по мере своей возможности против других стран периодически выполнять. Вот, и задача трех тел — это трилогия книг, которая вот именно про то же самое, но только на уровне прям, ну типа, планетарных цивилизаций. То есть там та же самая идея, она развернута в то, как, типа, будут себя вести разные цивилизации при контактах друг с другом. Типа, будут ли они пытаться дружить, или они будут пытаться воевать, как это будет выглядеть. В общем, я рекомендую вам и то посмотреть, то есть послушать интервью с Мершаймером и почитать, точнее, посмотреть «Задачу трех тел» сериал. В первом сезоне они до этого места еще впрямую как бы не доходят, но я думаю, в следующем сезоне как раз-таки все это развернется. А само интервью, на мой взгляд, весьма интересное. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Их список вы видите на экране. Если вам понравился дайджест новостей, ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Ничего я не нашел в прессе, поэтому моя личная новость. Я наконец-то снял брекеты, поэтому у меня на обложке мистербистовская улыбка практически. Рекомендую, короче, снимание брекетов — это очень прикольная, удовлетворяющая штука, в отличие от их установки первичной. Да пребудет с вами разум, пока!